Роза, волнуясь, протянула руку и в тот же момент почувствовала теплоту отцовской ладони. — Спасибо, храни вас Бог, — ответила она. Когда охранник наконец вышел из камеры, Роза облегченно вздохнула. Силы покидали ее. Оказавшись опять в коридоре, она едва передвигала ноги, так устала от свидания с отцом. Роза в этот вечер сильно переживала. Грустные мысли об отце не покидали ее. Все время она видела перед глазами его бледное лицо, тяжелые железные цепи на руках и ногах и темные стены тюремной камеры. Страдания и горестное положение отца терзали ее душу, и только надежда на лучшее будущее придавала Розе новые силы для жизни. Как только она оказалась одна в своей комнате, она опустилась на колени для молитвы. Роза глубоко верила, что великий, всемогущий Бог, который желает всем людям добра, поможет и ее отцу выбраться из тюрьмы, в которой он невинно страдает. Очень поздно легла она спать, но и тогда еще долго лежала и видела перед глазами всю ту же картину — полутемную камеру, каменный стол и отца в цепях. Всего на короткое время заснула Роза, как ее разбудила хозяйка, и через 2 часа, как она объяснила, ее супруг собирался покинуть крепость, и Роза должна ему сварить суп, чтоб тот смог поесть перед отъездом. Служанка в короткий срок сварила суп, и хозяин очень ее хвалил во время еды. Даже обещал привезти подарок, если она все свои обязанности исполнит добросовестно. Наевшись и попрощавшись с супругой, охранник, обладающий заодно и мастерством настоящего рыцаря, сел на коня и ускакал. За ним опять поднялся подъемный мост, закрылись и заперлись главные крепостные ворота, а ключ от замка, как всегда, отнес один из слуг непосредственно хозяину крепости, рыцарю Кунериху. У самых ворот, еще во времена строительства крепости, было сооружено небольшое помещение специально для дежурного охранника. Туда и отнесла охранница ключи от тюрьмы и других помещений, находящихся в распоряжении охраны. Теперь, как случалось не раз, она повесила всю связку ключей на гвоздь, недалеко от дверей. Сама же пошла в дом и легла спать, поскольку еще была ночь. Роза оказалась одна в комнате охранников. Кругом было тихо и темно. Могла и она еще прилечь и поспать до наступления рассвета, но почему-то не хотелось. Невольно вспомнила свое одиночество, отца в тюрьме, и вдруг при тусклом свете переносного фонаря увидела на гвозде связку ключей. Молниеносно возникла мысль, что в этой связке есть ключ от отцовской камеры. Розе стало жарко и страшно. «Можно ли совершить такой поступок?» — подумала она, вспомнив обещание не нарушать Божьих законов. «А может быть, это не грех? Ведь я хочу действовать для защиты справедливости». Опять Роза растерялась, не знала, что делать. Но соблазн был так велик, так страстно ей хотелось помочь страдающему отцу, что она со страхом и бьющимся от волнения сердцем протянула руку к связке ключей. «Ой, как страшно!» — подумала она, и рука сама по себе остановилась. Роза оглянулась и, не заметив ничего подозрительного, смелее подумала о своем намерении. Казалось, какой-то голос говорил ей: «Не бойся, чего ты теряешься?» И она сняла с гвоздя ключи. В тот раз, когда Роза следовала за охранником в тюрьме, она запомнила ключ от камеры отца, и поэтому теперь сразу нашла его в связке. Быстрым движением она его сняла, взяла в правую руку тюремный фонарь и прошла в темный коридор. Каждый шаг и каждое движение проделывала Роза большим усилием и почти против своей воли. Лишь большая любовь к отцу придавала ей силы для осуществления задуманного плана. Коридор казался Розе бесконечным. Но вот, наконец, показалась первая дверь. Она начала считать. Первая, вторая. Вот и последняя, нужная, за которой ее отец. Роза оглянулась, чтобы еще раз убедиться, что она одна в этом жутком коридоре. И, увидев, что кругом никого нет и все спокойно, вложила ключ в замочную скважину. Что подумает отец, если услышит щелчок дверного замка в ночное время? Вдруг пришло в голову Розе, когда осторожно повернулся ключ. Тихо и со страхом открывая дверь, она увидела перед собой темное пространство, и жуткое ощущение охватило ее еще сильнее. Она почему-то вдруг представила себе, что камера пуста, что вчерашний визит в действительности не состоялся, а был всего лишь сон, в котором она видела отца, и от этой мысли ей стало еще страшнее. Все это происходило в короткое мгновение, но Розе казалось, что она давно в этой темной тюрьме. Она повыше подняла фонарь и в этот момент увидела сидящего за столом отца. Тот очень удивился, когда узнал вчерашнюю девушку-служанку. «Это ты, милая детка?» — спросил он встревоженно. «Зачем ты пришла в такое позднее время? Или сейчас уже утро? Но тогда должно быть очень рано. Я слышал, как недавно сторож пробил 2 часа ночи». «Простите», — тихо прошептала Роза, — «что я вас тревожу в такое время. Я вижу, что вы тоже не спали. Я пришла для того, чтобы поговорить с вами наедине, без свидетелей». «Ой, милая вы моя!» Тоже уже тихо отозвался заключенный. «Это опасно, и вы можете иметь очень большие неприятности. И вообще, честная девушка не должна в ночное время покидать свою постель. Для нее лучше остаться в комнате и дверь запереть надежнее, чем моя тюремная камера».
«Не беспокойтесь», — ответила Роза. «В крепости все спокойно спят. Я пришла сюда не без помощи Бога. Я прежде помолилась и все хорошо продумала. Сам Господь ведет и охраняет меня. А теперь слушайте меня внимательно. У нас мало времени, и поэтому я скажу всего несколько слов, но очень важно. Поверьте мне, я очень переживаю по поводу вашей разлуки с дочерью. Мне вас очень жаль, и поэтому хочу вам сообщить приятную новость. У меня есть известие от вашей дочери». «Вы что? Что вы знаете о моей Розе?» — оживленно спросил заключенный и приблизился к Розе, гремя цепями. «О, Боже! Если это правда, то ваш визит мне дорог, как приход ангела с небес. Рассказывайте же скорее, милая сударыня, что с моей Розой? Вы ее видели? Вы сами с ней говорили?» Роза просто не успевала отвечать. Один вопрос следовал за другим. «Ну, скажите же, она здорова? Как она себя чувствует?» Наконец Роза получила возможность говорить, и она с радостью в глазах произнесла: «Я могу вам передать самые достоверные сведения о вашей дочери. Вот смотрите, узнаете ли вы эту золотую цепочку с медалью?» «Боже мой!» — громко воскликнул заключенный, протягивая руку к медали. «Это же памятная медаль, которую я вручил моей Розе во время прощания с нею. Ну как эта вещь попала в ваши руки? Ведь я тогда просил ее не отдавать и не продавать этот дорогой подарок. Я не могу себе представить, как могло случиться, что она ее дала. Наверное, вы с Розой очень хорошие знакомые. Ах, да, я понимаю, она дала вам эту цепочку с медалью для того, чтобы я скорее доверился вам и поверил вашим сообщениям». Роза подошла еще ближе к заключенному. Ее лицо изменилось, и, как казалось узнику, сияло радостью, когда еще совсем недавно было очень грустным. Роза очень смело и уверенно посмотрела своему собеседнику в глаза и уже более громко сказала: Ваша дочь не нарушила своего обещания, мой дорогой отец. Смотрите же на меня внимательнее. Я Роза!
Ты?
Воскликнул Альберт, и Роза заметила, как он вздрогнул и побледнел.
Прошу, не обманывай меня,
произнес Альберт, перейдя на «ты». Иначе ты жестоко поранишь мое сердце. Моя Роза была действительно красавица, как цветок. О чем и говорит ее имя. А ты не такая. Ты не похожа на нее. В камере было довольно темно, иначе Альберт узнал бы свою дочь, поскольку она перед приходом к нему смыла темную краску с лица и уже не выглядела такой, какой ее видел отец днем. Роза поставила фонарь на пол, вынула маленькую свечку из корпуса и камеру сразу осветила светом. Когда Роза опять выпрямилась, держа свечку в руке, Альберт отчетливо и ясно увидел знакомые черты дочери. Он видел нежное, с румяными щеками лицо, распущенные волнистые волосы, которые лежали на плечах, а несколько локонов частично прикрывали белоснежный лоб. Роза молчала, а он смотрел на девичье лицо, на большие голубые ее глаза, из которых крупными каплями катились слезы необыкновенной радости, и вдруг громко воскликнул. «Роза, доченька, возможно ли, чтобы ты оказалась здесь? Да-да, это так. Я узнаю тебя, милая моя. Разреши мне тебя обнять». Альберт с усилием приподнял руки, на которых висели тяжелые цепи, и, обняв Розу, прижал ее к своей груди. Наступила тишина. Два несчастных человека почувствовали неописуемую радость. Свое огромное счастье они обрели не где-нибудь в богатом дворце или на цветущей лесной поляне, а в темной, сырой и душной тюремной камере. Эти двое не могли больше произнести слово любви, радости, благодарности, потому что лишились дара речи. Только слезы дочери и отца, тихие рыдания и звон железных цепей свидетельствовали о том, что в этой камере они нашли свое утраченное счастье. Когда они немного успокоились, и душевные чувства любви и радости позволили им посмотреть друг другу в глаза, Альберт, не отпуская дочери, спросил: «Моя дорогая Роза, не томи меня так долго. Объясни же, наконец, как ты сюда попала. Раскрой мне свою тайну. Это должно быть ужасно. Насколько я понимаю, ты стала служанкой в этой крепости». И тогда Роза рассказала отцу все, как принял ее старый угольщик Бурхард, как она решилась с помощью этих добрых людей поступить на службу в крепость, как переживала за него и всеми средствами старалась попасть к нему в тюрьму. «А теперь, — заключила Роза свой рассказ, — я могу с уверенностью сказать, что великий Бог услышал мои молитвы и исполнил мое желание быть рядом с тобой, мой самый добрый отец. Теперь у меня есть возможность готовить для тебя вкусный обед, стирать одежду и вообще всегда общаться с тобой. О, как я счастлива! Я теперь самый счастливый человек на свете, поэтому постараюсь жить так, чтобы мое пребывание на этой земле всегда служило делам, угодным Богу». Отец Розы обратил свой взор к небу и сказал: «Ты, Роза, возможно, не самая счастливая, но наверняка самая хорошая дочь. Теперь я счастлив. Сколько раз мое сердце терзалось по той причине, что пришлось мне золотую цепь сменить на железную. Это было суровым испытанием для меня. Но сегодня я благодарен Богу за свою судьбу. Я теперь убежден, что без этой грустной истории не узнал бы доброго сердца моей дочери. Я помню, как счастлив был, когда кайзер повесил мне на шею золотую цепь. Но сегодня, когда на мне эти железные, которые до крови натерли мне ноги, я еще счастливее. Этот момент нашей встречи я бы не променял на все земные сокровища». «Да», — продолжал Альберт и, опустив глаза, посмотрел на золотую цепочку, которая во время объятий упала и все еще лежала на полу. Что значит золото? Ничего по сравнению с добродетельностью и блаженством, которыми награждает нас Бог. И все же я должен поднять и хранить эту цепочку с медалью, но не потому, что они из чистого золота, а потому и для того, что на этой медали выгравированы мудрые, очень полезные людям слова. Да, моя любимая дочь, именно сейчас сбываются эти правдивые слова. Божий глаз охраняет нас. И это действительно так. Бог всегда и всюду с нами. Злой рыцарь решился идти против нас, но он забыл о том, что является всего лишь орудием в руках высшей силы. Через страдания ведет нас великий Бог с самой большой радости. Мы чувствуем это сегодня. Кунерих испытывает огромное удовольствие при виде моих страданий. Он ликует и радуется тому, что имеет власть надо мной. Я часто слышу, как звучит наверху в его замке музыка. Раздаются радостные возгласы и крики пирующих. Но я бы не хотел поменяться местами с теми душевно бедными людьми. Я здесь, в камере, счастливее рыцаря Кунериха, который в достатке живет в богатом доме, пьет вино из золотых бокалов и ест вкусные блюда из серебряных тарелок. О, Роза, хорошо, что ты в своем молодом возрасте видишь разницу между злом и добром, что навещаешь своего отца в тюрьме. Будь и впредь такой, пребывая всегда с Богом и исполняя Его заветы. Помни, если останешься верной Ему, то обретешь большое сокровище на небесах, а это самое большое счастье. Роза обещала отцу все исполнить и на прощание подала ему руку. Она вдруг вспомнила, что прошло много времени и надо возвращаться в крепость. Выйдя из камеры, Роза услышала звуки горна. Это ночной дежурный трубил наступление утра. Роза, как прежде, одетая и опять с покрашенным лицом, только успела с хозяйкой и детьми присесть к столу для завтрака, как в комнату неожиданно вошел сам Кунерих. Он был очень взволнован, и поэтому в голове Розы моментально возникла мысль, что она разоблачена. «Как это могло случиться?» — подумала она с тревогой и страхом. «Где я ошиблась? Что это так скоро обнаружилось?» Кунерих громко, властным голосом объявил. «С этого момента вы не должны больше заботиться о главных воротах крепости». Роза и охранница еще не поняли, кому конкретно относится слово «вы». Но грозного хозяина никто не прерывал. «Я назначен на это ответственное место четырех моих воинов. Вы же обе сейчас же удаляйтесь на кухню. Там ваше место, особенно сегодня, поскольку к нам прибудут многие гости».
«Слава Богу!» — подумала Роза и облегченно вздохнула. Кунерих, конечно, заметил страх в глазах Розы, но, вероятно, подумал, что служанка испугалась его строгого голоса. Когда Роза и охранница моментально встали из-за стола, готовые покинуть помещение, он косо посмотрел на Розу и улыбнулся. Это было в первый раз со дня прибытия Розы в крепость. Чувство радости от личного превосходства являлось для него самым большим удовольствием. Когда люди его боялись, он был по-настоящему счастлив и доволен. Роза с охранницей приступили к работе. Еще в предобеденное время того же дня прибыл соседний рыцарь по имени Теобальд со своей свитой. Через короткое время прискакал другой рыцарь, Зиберт, тоже со своими воинами, которых тогда называли военными защитниками. Эти известные рыцари являлись хорошими друзьями Кунериха и входили в число членов рыцарского общества Швабии. Один за другим прибывали верховые и пешие гости в крепость Фихтенбург. Не только большой замок, в котором жил сам Кунерих, был занят прибывшими, но и другие дома, находящиеся на территории крепости, заселялись приезжими.
Как только наступил вечер, и на небе появились первые звездочки, во дворе зажгли большой костер, и начался пир. Гости танцевали, пели, готовили пищу, ели вкусные блюда и пили вино. Роза уже знала, что это значило. Еще с своего детства она помнила такие шумные пиры рыцарей, которые устраивались всегда перед военными операциями. Поздно вечером, когда во всей крепости гуляли и шумели, сидела Роза с детьми за столом и ужинала. В это время бежала в комнату охранница, бледная, как стена, и воскликнула. «Ох, дети, молитесь! Началась война! И ваш отец, милые вы мои, тоже вынужден покинуть нас. Я слышала, что рано утром все выезжают, и мы останемся одни в пустой крепости». В назначенное время звонко затрубили трубачи, извещающие воинам, что пора отправиться в путь. Охранник крепостных ворот, у которого служила Роза, был среди самых смелых и почетных рыцарей. Он раньше всех стоял в готовом военном снаряжении, с мечом и шлемом, и теперь прощался с женой и детьми. Мать и дети плакали. Этот траур передался и Розе. Она тоже плакала и переживала, будто являлась членом их семьи. А охранник, прощаясь, попросил жену и детей, чтобы за него ежедневно молились. «Молись и ты за меня, благочестивая Роза», — сказал он, — «чтобы я смог вернуться к своей семье». Когда все собрались, войско почти одновременно тронулось в путь. Незнакомые Розе всадники в пышном снаряжении, звеня сверкающими мечами, миновали мост за воротами и ускакали. За конными рыцарями следовали пешие, тоже с оружием в руках. Кунерих последним покинул крепость и только за воротами передал ключи своему старому слуге со словами. «Ты мой преданный слуга, держи при себе эти ключи и никому не отдавай. Я их тебе поручаю с условием, что ты никого не впустишь и не выпустишь через эти ворота, кроме моих нескольких воинов, которых я оставляю здесь для охраны. Помни, что ты мне ответишь своей седой головой». Дав коню шпоры, Кунерих поспешил за своими людьми. После того, как все гости с хозяином покинули крепость, у Розы с охранницей было много работы. Особенно на кухне им пришлось мыть много посуды. С наступлением вечера охранница сказала Розе. «Слушай, Роза, завтра с утра я пойду с детьми в соседнее поселение, где живет моя старая мать. Хочу ее навестить и заодно отдохнуть от всякого шума. У меня уже голова кружится от всего, что произошло здесь. Мне надо успокоиться, и поэтому думаю, что визит к матери и пребывание на свежем воздухе будет мне и детям на пользу. Возможно, что мы вернемся поздно, потому что для детей дорога все же дальняя. Тебе, Роза, я тоже разрешаю отдохнуть. Да еще, центральные ворота тебя не касаются, только не забудь разнести еду заключенным и приготовить ужин для них». Утром следующего дня, когда солнце только зашло, охранница с детьми вышли из дому. Счастливее всех была Роза. Она и не думала об отдыхе. В течение последних дней она видела отца редко и всего на короткое время. Теперь же появилась возможность целый день провести с ним. Роза уже давно думала о том, каким образом улучшить условия его жизни. Прежде всего, она желала снабдить его новым чистым бельем. Из подаренного ей супругой Бурхарда полотна она шила, как могла, несколько рубашек для отца. Правда, делать это ей пришлось рано утром или поздно вечером, чтоб никто не заметил. Она сама связала пару шерстяных носков для него, что тоже было очень сложно для Розы. И вот, наконец, день, когда можно было осуществить свою мечту и помочь отцу. Роза принесла ему новые рубашки и носки, затем побежала обратно на кухню, в большом котле подогрела воду и занесла в камеру одновременно с корытом, в котором обычно стирали и купали детей. Альберт не сразу понял, для чего дочь принесла его, но, увидев ведро с водой, догадался. Роза подошла к отцу, опустилась на колени и, достав из кармана ключ, разомкнула железные цепи. У Альберта выступили слезы на глазах. Когда все было приготовлено для купания, дочь сказала: «Сними свои лохмотья, отец, и искупайся. Потом надень эту новую рубашку, а я пока оставлю тебя одного». Роза ушла, а отец с большим удовольствием впервые за все время нахождения в тюрьме по-настоящему помылся. Через час, когда Роза вернулась к нему, он сказал: «Я чувствую себя как новорожденный». «Это хорошо», — ответила дочь и заметила, как отец изменился и похорошел. «Но это не все, мой милый отец. Ты должен еще подышать свежим воздухом», — произнесла, улыбаясь, Роза и объяснила ему негромким голосом, что из общего коридора можно попасть в маленький садик, предназначенный для охранника, и именно туда она пожелала вывести отца. «Роза, это невозможно», — ответил Альберт. «Нас могут увидеть, и тогда посадят и тебя в эту страшную тюрьму». «Не волнуйся, отец, я все продумала. Нас сегодня никто не заметит, по крайней мере, до вечера». Альберт не стал спорить. Он сделал шаг вперед и сразу почувствовал легкость и свободу. Ему хотелось крикнуть во весь голос: «Я свободен!» Но вовремя вспомнил свое и дочерино положение. Они тихо и осторожно вышли из камеры. Роза взяла отца за руку и чувствовала мелкую дрожь. Яркое солнце чуть не ослепило Альберта. Он сильно прищурил глаза, старался не смотреть на синее небо, чтобы глаза постепенно привыкли к яркому дневному свету. Было прекрасное, на редкость теплое утро, и Альберт не мог нарадоваться своевременной свободе и чудесному ощущению. Ему казалось, что он вышел не просто на волю, где можно подышать свежим воздухом, а попал в другой мир или даже в рай. «Боже мой!» — произнес он. «Если я и после смерти почувствую себя так прекрасно, то не страшно умереть». Настало время кормить заключенных, и Роза принесла отцу полную чашку мясного супа. Вначале не нашла, куда ее поставить, потом осмотрелась и увидела в одном уголке под старым орешником маленький деревянный столик, и рядом, как будто бы специально для ее отца, стоял довольно крепкий пенек вместо стула. «Здесь ты можешь сидеть целый день и наслаждаться, слушать пение птиц, смотреть на природу и дышать свежим воздухом», — сказала Роза и продолжала: «Я бы с радостью посидела рядом с тобой, но не могу упустить это драгоценное время. Должна привести в порядок твою камеру». Альберт не успел спросить, что именно она намеревалась делать, как Роза исчезла. Солнечные лучи были так приятны Альберту, и вообще в его жизни произошел такой крутой поворот, что он еще не мог все осознать. Он прикрыл глаза, а по щекам катились слезы. «Почему я стал таким слабонервным?» — подумал он. «Неужели эта сырая, полутемная камера разрушила мой стойкий рыцарский характер?» Когда мысленно проследил свой жизненный путь, особенно в последнее время, он старался избавиться от всего плохого и тихо прошептал, глядя на узенькую дверь, за которой исчезла Роза: «Любовь есть тепло, нужное человеку, и она способна согреть его сильнее солнца. Если бы не было этого тепла, то весь мир оказался бы тюрьмой». Очень скоро прошел этот день. Альберту, как казалось, он был особенно коротким, потому что он чувствовал большое блаженство без цепей, помытым, на свежем воздухе, а Розе, потому что целый день она была занята. Ей хотелось хоть короткое время посидеть и поговорить с любимым отцом, но когда видела всю предстоящую работу, опять торопливо продолжала трудиться. Всего несколько раз она выходила к нему в садик, сидела пару минут, поглаживая отца по шершавым рукам, и опять уходила. Когда солнце ушло за высокую каменную стену и стало заметно, что наступает вечер, Роза опять подошла к отцу и негромко сказала: «Отец, родной ты мой, я вынуждена тебя опять завести в тюрьму». Альберт тихо поднялся и последовал за дочерью. Оказавшись в камере, он остановился в центре напротив стола и удивленно смотрел по сторонам. Вначале даже подумал, что Роза завела в другую камеру. Так все изменилось. Стены, которые раньше имели темно-серый, с пятнами и полосами грязный вид, теперь стали светлыми. Они почти высохли за день благодаря теплой погоде. Потолок тоже стал чистым, без пыли, плесени и паутины. Каменный пол, который раньше не отличался от обычного наружного грунта, теперь был помыт и посыпан тонким слоем желтого песка. Но это было не все. Альберт заметил и то, что окно стало светлым. Весь мелкий мусор с внешней стороны, который в течение многих лет накопился в яме полуподземного окна, был выметен, а стекла чисто вымыты. Альберт смотрел то на стены, то на Розу, а потом, когда все облюбовал и про себя оценил всю проделанную работу, спросил: «Роза, я вижу, тебе не под силу проделать всю эту работу одной. Поэтому мне интересно, кто тебе помог в этой вражеской крепости?»